Глава вторая. Он. Со странным чувством невозможности передать то, что вижу, вглядываюсь я в отрывочные картины первых дней и недель войны. Я вижу большую темную комнату крестьянской избы, стол, тускло освещенный огарком, завешенные плащ-палаткой окна. Дверь открывается. Человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно ест. Это Гриша Трофимов. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Это Лури. И я слышу тихий разговор, от которого сердце начинает биться сильно и редко. На Ладоге был. Ест и молча кивает Гриша. Ну и что? То самое. А на звонки? Ест, молчит, был на звонке. И смотрят друг другу в лицо ленинградцы. Это первая ночь ленинградской блокады. Я вижу вымпел с запиской, летящий через борт моего самолета. Так мы спасали людей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались. Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов, и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов. И снова озеро встает передо мной, то самое озеро, в сонной утренней рамке которого последним виденьем явилась прежняя жизнь. Теперь оно сумрачно, хмуро, тускло блестит, точно налитая вровень с берегами вода, сизый дым ползет по ее туманному зеркалу. Это горит подожженный немцами лес. Вечерами мы выходим из подземного блиндажа на склоне горы. Катера стоят под ракитами, мы мчимся среди брызг, плеска и пены по темной воде. Из стены леса, как огромные птицы, выплывают навстречу нам самолеты. Это озеро Эл, наша третья и четвертая база. Я вижу многое, но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, которая каждый день открывается под крыльями моего самолета. Карты с ломающимися линиями фронта, с разливающейся все шире черной волной германского наступления. Каждый день в часть прибывали новые летчики, все больше из ГВФ. С одними и я работал еще на севере, с другими на Дальнем Востоке. Это были опытные пилоты, многие первого и второго класса, а трое даже миллионеры, то есть налетавшие более миллиона километров. И забавно было наблюдать, с какими смешными ошибками становились военными эти штатские люди. Об этом мы говорили часто, очень часто, и в столовой, и на дому, в землянке, где мы жили втроем. Я с Лури и техник. Может быть, мы говорили об этом так часто потому, что молчаливо условились не говорить о другом. О другом за нас говорили газеты. В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС Южного фронта. Ночь была темная, раменская, как назвал ее Лури. Моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно-белый туман, неподвижно стоявший над водою. Темно, хоть выколи глаз. Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился. Полковник подозвал меня, и мы немного постояли молча. В темноте мне чуть видно было это энергичное, с коротким вздернутым носом, еще совсем молодое лицо. Говорить было в сущности не о чем. Но он все-таки спросил, взял ли я сабы, светящиеся бомбы. Я ответил, что взял. О сабах он спросил из вежливости, потому что на последнем разборе полетов я доказывал, что сабы во много раз увеличивают точность ночного бомбометания. Очевидно, Лури был не в духе, иначе он не настроился бы на эту унылую румынскую станцию. Я вспомнил, как он проснулся и не узнал меня, когда я разбудил его перед полетом. У него было усталое лицо, и, садясь на койке, он не сказал своей любимой цитаты из «Ваших крыльев». «Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете». От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню. Их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Это было еще полбеды. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит. Теперь Лури ловит Констанцу. И черт знает, какую ерунду передает эта самая Констанца. Посвистываешь и думаешь, а вокруг вырастают и клубятся темные горы. Думаешь и посвистываешь, а горы нужно обходить, а под нижней кромкой облаков не пройдешь, снегопад, леденеет машина. Посвистываешь и думаешь, вот видишь, а ты сердилась, что я ничего не пишу тебе о полетах. Облака кончились именно тогда, когда стало казаться, что иначе и не бывает. Они не кончились, а как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный великолепным утренним перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень, и на верхнем тоже. Это было странно, хотя бы потому, что ни один предмет в природе не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени. Кажется, я удивился, а может быть и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а мессера, который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один, но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий. Согласно всем правилам, мы должны были удрать от них, возможно, скорее, и мы бы удрали, если бы облака не остались где-то далеко позади, в виде неподвижно-мрачного синего здания. Удирать было некуда, и уже тр-тр, точно камешки посыпались на плоскости, разбежались по кабине. Это был самый обыкновенный, ничем не замечательный бой, и я не стану рассказывать о нем, тем более, что он окончился очень скоро. Нам сразу удалось сбить один из мессеров. Как он был в развороте, так и упал на землю. Два других сделали горку и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что мы были не такие люди, чтобы позволить заходить себе в хвост. Они зашли раз и не вышло, зашли другой и чуть не попали под нашу трассу. Короче говоря, мы отстреливались как могли. Они отстали, наконец, и я повел самолет по прямой, линия фронта была недалеко. Легко сказать, я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты, я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза. Странная слабость охватила меня. Кажется, именно в это мгновение я вспомнил детские страшные сны, в которых меня убивали, топили, и чувство счастья, когда проснешься и жив. Но теперь это была очень спокойная мысль. Теперь я уже не проснусь. Должно быть, я потерял сознание, но ненадолго, потому что очнулся от звука собственного голоса, как будто стал говорить еще до того, как вернулось сознание. Я приказывал экипажу прыгать с парашютами. Радист и воздушный стрелок прыгнули, а Лури ворчливо сказал «Ладно, ладно», как будто речь шла о скучной прогулке, на которую он был готов согласиться только из уважения ко мне. Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, слабели и падали руки. Кажется, только раз в 1000 лет мне удавалось справиться с ним, и тогда я понимал, хотя не все, но зато самое важное – то, что необходимо было исправить сию же минуту. 1000 лет, и я с трудом вывел машину, тащить приходилось одной левой рукой. Еще 1000, и я увидел юнкерсы. 2 юнкерса, которые были много ниже меня. И как тяжелые большие быки, неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец. И они даже не торопились прикончить нас, я понял это с первого взгляда. Лури прыгнул. Они стали стрелять по нему. Убили. Потом вернулись, встали по сторонам и пошли рядом со мною. Какое лицо было у этого немца? Красивое или безобразное? Старое или молодое? Мне все равно. Не солдат, а убийца летит рядом со мной. Не солдат, а злодей обгоняет меня, отходит в сторону, вновь приближается и смотрит, не торопится, наслаждается своим торжеством. Не знаю, как это объяснить. Но мне представилось, что я вижу и его, и себя в эту минуту. Себя, схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадающемся самолете. И его, поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства и полной власти надо мной. Может быть, я сказал что-то Лури, забыв, что он прыгнул, и что они, наверное, убили его. Немец стал проходить подо мною. Плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину. Не знаю, куда пришелся удар. Должно быть по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашюта. Я убил его. Что это было за счастье? И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить. Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить. Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен, я знал, что они добьют меня. Так нет же, жить. Я видел землю, вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога. Что-то горело на мне, реглан и сапоги, но я не чувствовал жара, это было невозможно, но мне как-то удалось сделать перелом над самой землей, я отстегнул ремни, и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти 4 месяца. Но не станем забегать вперед. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.